Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, но сегодняшняя наша передача, наш выпуск будет посвящен как раз книге. Но книге необычной, неожиданной уж во всяком случае. В издательстве «Freedom Letters» выходит роман, который называется «Эффект Кулешова», а автор его — Грег Блэк Миллер. Американский писатель, можно было бы сказать так. И, в общем, в этом смысле уже это событие. Роман вышел с предисловием Дмитрия Быкова, который очень высоко оценил роман Грега Миллера. Роман, который в каком-то смысле приурочен или связан, по крайней мере, с 50-летием, со дня печального, трагического события. Во всяком случае, он именно в этот момент и выходит. Это 50-летие со дня самоубийства Геннадия Шпаликова. Роман, который посвящен России, России 60-х, России 90-х, России современной. Но по мнению Дмитрия Быкова, это одно из самых проницательных произведений. И, во всяком случае, по широте взгляда и по проникновению в русскую культуру или в русскую специфику, как угодно, по мнению Дмитрия Львовича, этот роман явно выделяется. И, собственно, об этом романе и пойдет речь. И Грег Миллер сегодня у меня в гостях, чему я необыкновенно рад. Грег, добрый день. Здравствуйте.
Спасибо огромное. Я очень рад быть здесь с
вами. Грег, несколько слов о себе. Скажите, поскольку совершенно неизвестный российскому читателю автор, несколько слов о себе.
Ну, я живу в Лас-Вегасе, в штате Невады, США. Я много лет работал редактором журналов и тоже преподавателем в университете. Преподаватель и creative writing, и тоже преподаватель журналистики. Но я очень давно интересуюсь русской культурой, русской историей, и это была моя страсть как студент. И написал две диссертации о советском кино. Первая о Тарковском и Кончаловском, и вторая о теме ностальгии в кинематографии оттепели.
Грег, насколько я понимаю, вы планировали издать этот роман по-английски? Или это русское издание?
Вообще, это был план. Это был мой план. Дело в том, что я послал рукопись одному хорошему другу, Джон Гивенс, мой бывший профессор. Он сейчас работает в университете Рочестера. Я послал ему и его жене Лоре, тоже отличный преподаватель русского языка. Они читали рукопись английский. Они очень любили, а потом дали рукопись Дмитрию Быкову, который сейчас работает там в университете Рочестера. Мы думали, он бы просто прочтет роман и скажет нам, ну что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Хотя у меня было самоуверие в правильности деталях. Но когда он читал, он, кажется, очень любил этот рукопись, этот роман. И сказал, ну, давайте мы опубликуем, издадим через Freedom Letters. И когда он это сказал, я просто я старался дыхать нормально. Сказал, ну да, это было просто великолепно, потому что я думаю, хотя я писал роман для американской читателей, и я все еще, конечно, хочу, чтобы роман будет опубликован на английском. Наверное, самый хороший читатель это русский читатель. Я просто думаю, что это роман о советском кино и о кино вообще, о магии кино. Среди главных героев Шпаликов, Геннадий Шпаликов, Марлен Хуциев, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Василий Шукшин. И тоже есть мои придуманные герои, главные герои, Том, Нат и Кира. И Дмитрий Быков думал, ну, конечно, этот роман для русских, для бывших советских людей. И я согласен, я очень рад. Я очень рад, что это появляется на русском языке.
Грег, но тем не менее, английское издание будет или еще непонятно? Или еще будет.
Я пока не уверен, когда, потому что я в последнее время очень сосредоточен над русским вариантом. И, конечно, Екатерина Кевхишвили сделала такой просто великолепный перевод. Я просто так поражен с этим. Это просто прекрасно. Она поняла все ритмы языка. И это похоже на что-то, которое было написано на русском языке сначала. Так что это было... Ну, мы с женой очень думали в последнее время о переводе. Мы сделали, отредактировали переводе. А сейчас, через какое-то время, я могу думать о том, что делать насчет
английского варианта, да? Грег, скажите...
Это совсем готов. Это готово. Просто надо найти издательство.
А русский перевод вас заставил снова возвратиться к английскому тексту или нет?
Нет. Я... Можно сказать, что над английским текстом Я работал долго и очень сосредоточенно, и сделали, несколько вариантов, может, 7 или 8. Роман был на 2 раза длиннее 2 года назад, и сократил много страниц. Я люблю многих из страниц, но как писатель надо делать это. И сейчас я думаю, что книга готова. Книга жил через все нужные страдания рукопись.
Ну, то есть это долгая работа. Когда вы начали писать этот роман?
Это, ну, конечно, я работал все это время над своей, как редактор журнала, как преподаватель, но первые строки романа я написал в 2014 году.
То есть это 10 лет назад, да?
Да, я работал когда мог очень, очень поздней ночи, поздней ночью и очень ранним утром, и писал с большим удовольствием. Я люблю писать. Много есть людей, которые любят то, что они написали. Mm-hmm. Я люблю писать, я люблю такие чувства. Так что это просто была радость. Наконец, в начале этого года я понял, что я достиг своей цели.
Mm-hmm. Грег, скажите, а русский язык — это случайность в вашей биографии? Как он появился?
Я стал изучать русский язык только в возрасте 21, когда я начал аспирантуру в университете Вашингтона. Мне очень повезло, у меня были такие прекрасные профессора Джон Гивенс, который я упоминал раньше, и его жена Лора, и они просто дали мне такое великолепное начало в русский язык. Mm-hmm. Я давно интересовался русской культурой. Mm-hmm. Даже в детстве, когда я видел архитектуры России и Украины, я просто так любил эти здания. И потом, когда я начал читать русскую литературу, сначала в переводе, я тоже это полюбил. Любил Толстого, Гоголя, Достоевского, Тургенева. Mm-hmm. И через какое-то время Джон познакомил меня с работами Василия Шукшина, которые я очень тоже люблю. Mm-hmm. Это было как-то ворота к 60-м для меня.
Грег, наверное, все-таки в роман вошли ваши впечатления от пребывания в России. Вы приехали когда? В 93-м году вы впервые приехали в Россию?
Да, я впервые поехал туда в 93-м году. И мне было только 23 года. И я работал на Мосфильме. Я был ассистент довольно, это была довольно низкая должность, но я очень любил там работать, это было так классно. Я помог актерам, это было очень странный замысел там. Это было русско-итальянско-американское совместное предприятие ковбойского фильма. И мы сняли фильм на военной базе в Голицыно. И я делал что угодно, что они хотели, чтобы я сделал. Иногда я копал яму, если им надо было яму в этом ковбойском городке. И я тоже помог актерам, когда, конечно, через какое-то время они все дублировали, но нам надо было, потому что фильм был по-английски, нам надо было, чтобы хоть их рты правильно двигались, когда они произнесли эти английские слова. И я из Невады, так что я могу сказать им, как говорить, как ковбой. Это было очень интересно. Я работал немножко в этом году как переводчик тоже. Переводил страницы сценария из русского на английском. Все было очень классно. И я не жил в это время как экспат. Я жил вообще среди русских. Мои близкие друзья на площадке были русские осветители и каскадеры. Это было все очень интересно и очень, конечно, помог мне с развитием языка.
А в следующий раз вы приехали 10 лет спустя, я так понимаю, да?
Я вернулся в Москву. Я вернулся в Россию в 95-м.
А, в 95-м, через год, да?
Учился летом в Петербурге. Угу. Это было такое... интенсивный курс русского языка. И после аспирантуры я вернулся еще раз в 96-м, чтобы работать в газете Moscow Times.
Mm-hmm. То есть, по сути...
Я уже был журналистом в Америке, и было прекрасно, наконец, быть журналистом в России.
То есть, по сути дела, все 90-е связаны у вас так или иначе с Россией. Практически все, да?
Да, или как студент, или как, как человек, который действительно там был.
А последний раз, когда вы были, Грег?
Это уже 10 лет назад.
Уже 10 лет назад, я понял.
Давно.
Насколько я понимаю, Грег, вот теперь уже говоря о романе, потому что существует часть, ну, так скажем, документальная, которая связана с 60-ми, да, и с кинематографом 60-х годов, и вы перечислили некоторых героев: Геннадий Шпаликов, Марлен Хуциев, и вот, собственно, эта часть, которая связана с документальными вещами, просто материалом. Но существует и придуманная интрига, да, для того, чтобы это время показать. И она тоже довольно забавная, потому что это тоже какие-то странные российско-американские отношения. Да? То есть, ну, собственно, в романе три главных героя, да, ну, или два, надо даже на самом деле, да, Том, Нат Бенджамин, да, и Кир. Вот несколько слов о том, как, собственно, сюжетная структура устроена романа. Он ведь довольно сложно организован.
Можешь сказать, что главный герой книги – это само кино. Книга о магии кино. И структура книги разворачивается по правилам кино, разворачивается прыжками и разрезами, можно сказать. И поэтому название книги «Эффект Кулешова», конечно, потому что есть реалистическая часть о 60-х и немножко о 20-х и 30-х тоже. Но вот это столкновение наших героев, Том и Кира, с этими временами и с друг другом получается из магии кино. Они путешествуют и по пространству, и по времени через эту магию, через прыжками и разрезами. Так что можно думать, это действительно случается, или это как это, ну, они люди, которые глубоко думают все время о России. Кира сама русская. Это случается как-то в их подсознании, и это оставляют читателям.
То есть то, что происходит, может происходить в воображении героев, а может происходить в реальности, да? Я так понимаю.
Да, да. Я думаю, можно думать об этом и так, и другое.
И у Тома, и у Натаниэла, у Ната довольно странная судьба, да? Вот буквально два слова, что это за герои, они сами по себе совершенно неожиданные, да, которые, они связаны и с Америкой, и с Россией очень прихотливыми связями, сложными.
Да. Ну, Нат родился в 68-м году в СССР. Когда он был очень маленьким, его мама умерла. И подруга мама взяла его как сын, как сына. И она в 75-м году вышла замуж за американского профессора русской культуры, который был в Москве, в Авгике, на культурный обмен. Они каким-то образом переехали в США в 75-м году после свадьбы. И довольно скоро эта вторая мама Ната заболела и тоже умерла. После этого вот этот профессор Роберт Бенджамин и Нат был некоторое время одни, и Роберт Бенджамин был в глубокой депрессии. Он вообще был очень интересовался русскими художниками, которыми умерли в возрасте 37. Я даже работал над книгой под названием «37». Среди них и в том числе Геннадий Шпаликов. Из-за русских корней, о котором он очень мало знал, Нэт хочет быть как отец. Он хочет изучать все, что отец изучает. Они найдут маленького вонючего, грязного, пятилетний мальчик Том Бенджамин. Том ничего не знает. Откуда он? Не знает, какие корни у него. Но они берут, дают его дом, семьи, любовь, а Том, конечно, хочет быть как Нат. Так что Нат хочет быть как отец.
Как отец.
Хочет быть как большой брат. Но Роберт Бенджамин, он становится более и более больнее, душевным больным. И наконец в возрасте 37 он сам
кончает жить самоубийством, да. И, собственно, те страницы, которые посвящены России, они во многом связаны еще и с фигурой НАТО, да, потому что можно ли сказать, что ваши впечатления отчасти это впечатление героев романа о России или нет?
Да, можешь сказать, да. Конечно. Вот это период, когда Нат и Том в Санкт-Петербурге, очень близко мне. Они не настоящие люди. Я не Том, я не Нат, я не Нат. Но несколько из их воспоминаний, приключения, мнение о России таких в таких временах. Это конечно, относится к моему опыту там. И главное, история с котятами. Mm-hmm. Это правда. У меня действительно была возможность и честь найти дома для четырех котят и их мама.
Ну да, действительно, и коты, появившись в самом начале романа, они всегда присутствуют, в общем, в нем, так или иначе. Грег, несколько слов о вашем интересе к кинематографу именно 60-х. С чего он начался и кого вы для себя выделяете в этой эпохе?
Это, по-моему, все начало, это было первое лето аспирантуры, потому что я начал летом 92-го года. А они показывали в университете совсем старые копии фильма Андрея Рублева, Андрея Тарковского. И это было такой бледной копии. Трудно даже видеть какие-то образы. Звук плохой был, но я сидел там 3,5 часа и обалдел. Просто обалдел. Я никогда в жизни не видел, ничего не видел в таком роду. И я влюбился в фильм, я стал читать все, что можно о Тарковском и о Кончаловском. Я думал, когда я приехал туда, я думал, что, может быть, я стану дипломатом. Я один из моих героев был американский дипломат Джордж Кеннон. Но после просмотра фильма я знал, что я хотел делать исследование о советском кино, особенно о советском кино в 60-х годах. И я написал первую диссертацию о Тарковском и Кончаловском. И о их братстве и о грустном разрушении этого братства.
Грег, а если говорить о восприятии американской аудитории, кто из режиссеров этой эпохи известен американскому зрителю и насколько? Тарковский, Кончаловский или, например, да. Марлен Хуциев?
Больше всего, конечно, Тарковский. Американцы, которые очень любят кино, хорошо знают Тарковского. Они больше всего любят фильмы «Солярис» и «Сталкер». Mm-hmm. И, конечно, фанатики научной фантастики очень любят «Солярис». Mm-hmm. Они знают Кончаловского больше всего от того, что он был здесь 10 лет. И снимал фильм «Поезд беглец», очень известный фильм. Но, по-моему, они мало знают о его русских фильмах. И это, к сожалению, потому что, допустим, «Остеклячина», которая любила, да, не вышла замуж, это просто гениальный фильм «Сибириада». И, по-моему, американцы бы любили «Романс о влюбленных». Но просто не показывали такие фильмы тут. Конечно, сейчас можно найти все угодно на YouTube, но раньше не мог. Ну, я скажу вам, то, что мне надо было делать, чтобы найти фильмы, было это просто вообще какие-то вечные финты ушами, чтобы достать эти фильмы. Сейчас можно просто посмотреть на YouTube. Американцы, ну, мало американцев знают, к сожалению, о Хуцееве. И мне жалко, потому что, по-моему, он один из главных гениев 60-х, рядом с Тарковским и с Шукшином.
Грег, я так понимаю, что вторая ваша диссертация, в частности, была посвящена Алексею Колотозову. А мне говорили, что это как раз один из тех режиссеров, наряду с Эйзенштейном, который, по крайней мере, американским кинематографистам хорошо знаком. Ну и плюс к тому, все-таки «Летят журавли» один из самых мощных фильмов.
Да, опять надо говорить, что сейчас мы говорим о людях, которые любят фильм. Не киноведы, но любители. И они, конечно, знают о Колотозове. Особенно они знают «Летят журавли» и «Якуба».
Якуб, конечно, да.
Например, Мартин Скорсезе очень любит Якуба. И те, которые интересуются кинематографом, они просто могут смотреть на эти кадры у Русевского и как не любить. Просто как не любить. И Колотозова я очень любил, особенно когда мне было 25. Это была такая романтическое представление всего, что может быть кино. Потом, позже, Марлен Хуцеев как-то стал... Хуцеев и Тарковский стал для меня.
Ну да, но если эпиграф к вашему роману из Кулешова, и, собственно, сам роман называется «Эффект Кулешова», и это монтаж... А Колотозов, конечно, вспоминается в связи с фантастическими проходами, полетами камеры. То, что у Скорсезе потом мы как раз, видимо, встречаем. Грег, а с вашей точки зрения, вот этот все-таки, я бы сказал, другой взгляд. В чем особенность 60-х годов? Почему это время вас так привлекло?
Потому что, ну, я могу сказать, с одной стороны, это просто потому, что я больше всего люблю кино этой эпохи. Лично я эти фильмы общаются со мной. Я как-то чувствую их довольно глубоко. Но тоже могу сказать, что я очень интересуюсь этим столетием, потому что это эпоха вопросов. Это эпоха вопросов. И я всегда интересуюсь вопросами больше, чем ответами. Вопросы открывают двери. сознания. И ответы могут закрывать эти двери. Это было столетие вопросов, тяжелых вопросов, как жить, куда мы, куда я, кто я. Все эти простые, но совсем важные вопросы, которые были труднее задать себе и задать обществу в сталинских временах. И это было, и поэтому это было столетие открытия. И тоже я интересуюсь, потому что это были, ну, мои герои, например, были идеалисты. И для идеалистов жажда к жизни всегда больше, чем они могут действительно пить. Это реальности этой эпохи никогда не был готова для них, для того, что они хотели. Праздник души — это шукшинские слова, шукшинская идея. Но я думаю, что это тоже относится к Шпалыкову. Он хотел такой праздник душой, и общество не может, к сожалению, не может дать человеку такие праздники. И это трагедия. Это трагедия в 60-х годов. И я думаю, что сам Геннадий Шпалыков, он как кумир и символ кумир и символ счастья этих лет и несчастья этих лет. Несчастье или к счастью.
Да-да-да, истина проста. Да, то есть, с одной стороны, это вроде бы свобода и возможность реализовать собственную судьбу, и с другой стороны, трагедия, поскольку не существует, оказывается, возможно, или общество, с вашей точки зрения, не дает возможности реализации, как вы говорите, не дает возможности реализации, это действительно так. Если бы вам сказали, что во многом вот эта эпоха в несколько ином виде повторилась в 90-е, вы бы согласились или нет?
Когда я был там, я все еще видел следы 60-х. Конечно, 90-е годы были такие трудные времена для постсоветского общества. И я видел, как люди страдают от этого. Я знал одну женщину, которая была профессоршей по математике. Но в 93-м году она уже потеряла все, что у нее было. И это глубоко тронуло меня, вот эта потеря. И я был там на такой день, когда всем надо было отдать советские рубли.
Обмен денег, да, обмен купюр. Да.
За новые рубли. И люди просто были там с чемоданами. Я был там с маленький конверт своей маленькой зарплаты от Мосфильма, но у них были целая жизнь в этих чемоданах. И это просто было больно смотреть на такую судьбу. Но, с другой стороны, я видел то, что я думал, тогда были первые зеленые листики новой свободной эпохи. И, конечно, можно смотреть назад и сказать, что эти листики никогда не росли, как надо было. Но это было для меня вдохновение, когда я видел, как люди так гениально перестроили их жизни. Я видел их надежду, их веру, их желание по-другому жить. И не надо было жить как американцы. Каждая страна имеет свою судьбу и свою любовь и свой путь. Но это они хотели, по-моему, это я говорю о своих друзей, я не могу говорить обо всех, но они хотели вот свободное будущее, в котором они мог творить, как хотели, думать, как хотели, и в котором была свобода слова и свобода совести. И это было прекрасно видеть среди них. И я тоже много узнал от них, изучал от них. Они были как мои преподаватели не на русском языке, не на русский язык, но преподаватели жизни, по-моему. И я вернулся из России, по-моему, как лучший человек после этих годов.
Грег, удивительно. Удивительно. Несколько вопросов уже в финале нашей беседы. Один совсем простой. Что вы больше любите, Петербург или Москву?
Наверное, Москва. Я больше люблю Москву. Я был там намного дольше, чем я был в Петербурге. Так что, может быть, это несправедливо сказать, что я больше люблю Москву, но я люблю стихийность города. Я люблю всех этих кругах. Я люблю...
Вы имеете в виду кольца, бульварное кольцо, садовое?
Да. Я люблю старинных, конечно, много больше не существует, но то, что существовал, я очень любил старые здания, старую русскую архитектуру. Вот эти купола. просто мне очень все это понравилось. Петербург просто это такой прекрасный город, классический город. Но, наверное, от того, что такой классический, мне больше понравилась странность Москвы. Петербург, вот это математическое распоряжение, улиц, это более как европейский город. Mm-hmm. Москва, как для меня в возрасте 23, это было как что-то из Марса. Это, и я вообще, я человек из пустыни, из Лас-Вегаса, это моя родина. И, конечно, я никогда раньше не видел ничего, как Москва.
Кто ваш любимый писатель из русских писателей?
Тут я должен сказать Дмитрий Быков, да?
Нет, само собой, Грег. А кроме него?
Я очень люблю его работу. Среди классиков я больше всего люблю, по-моему, Толстого. И, ну, конечно, люблю «Войну и мир», люблю «Анну Каренину». Это просто такие произведения духа и произведения гениального ума. Я люблю, что он был одновременно писатель с огромным воображением, и он глубоко думал о истории, mm-hmm. о истории и о нашей роли в истории. Я люблю Достоевского как писателя. И больше всего люблю «Идиота». Uh-huh. Это, наверное, не говорит хорошо обо мне, но как-то в юности я видел себя в Мышкино. Uh-huh. Это нехорошая вещь, но я видел себя там. И я люблю странную структуру этой книги. И, наверное, об этом я писал свой роман с таким странным структурой, с такой странной структурой. И среди писателей 20 века, наверное, больше всего люблю Шукшина.
Грег, понятно. В завершении нашей беседы вы сказали, что и в частности этот роман не столько ответы, сколько вопросы, и вообще вопросы вас занимают больше, нежели ответы. Если говорить о сегодняшней России, какие бы вопросы вы сформулировали?
Книги или просто...
Просто, да, для себя, с вашей точки зрения, какие вопросы вам кажутся важными сегодня, применительно к сегодняшней России?
Ой. Я просто очень надеюсь на хоть какое-то свободное будущее для России. Я хочу знать, может ли общество как-то возродиться из нынешнего положения. Я верю, что возможно. Конечно, это требует справедливый конец войны. Но я думаю, что это возможно. Я думаю, что среди русских все еще живет такая добра, которую я видел среди моих друзей в 90-х, и существует такая добра, как существовал среди молодых художников 60-х. Это это все еще живет, по-моему, в России и русских людей, и в постсоветских людей. Я хочу сказать о целой стране, о Советском Союзе. Так что у меня надежда, это такая больная надежда, но надежда есть. И я думаю, что в течение моей жизни вещи улучшатся. Это моя надежда и это мое убеждение.
Грег, огромное вам спасибо за беседу. Я желаю успеха вашему роману, как в русском переводе, так и английскому изданию, которое, надеюсь, тоже появится.
Да. Я тоже хотел упомянуть, я просто хотел благодарить Екатерине Кевхишвили за прекрасный перевод. Она такую отличную работу сделала над моей книгой, и я очень благодарен ей и благодарен Быкову за интерес в мой рукопись. И спасибо вам, Николай.
Грег, огромное вам спасибо. Мне было крайне интересно и читать ваш роман, и беседовать с вами. И я тоже надеюсь, что те ростки свободы, которые вы видели в 90-е, они все-таки еще живы. И у нас есть надежда. С надеждами мы все-таки не прощаемся. Всего доброго и спасибо, Грег. Счастливо вам.
Спасибо огромное, Николай.